Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире программа «Петербург свободы». ноября исполнится 3 года с того дня, как главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело против православного священника, духовника футбольной команды «Зенит» отца Глеба Грозовского. Его обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении 2 не достигших совершеннолетия девочек. Оба этих эпизода следствием до сих пор не доказаны. 4 проведенных судебно-медицинских экспертизы признаков совершения действий сексуального характера у девочек не обнаружили. Копия обвинения отцу Глебу не представлена. Адвоката, на котором он настаивает, до сих пор к нему не допускают. Сам отец Глеб после экстрадиции из Израиля, где он был в командировке, с сентября содержится под стражей, а сейчас помещен в психиатрическую больницу номер 6 для проведения психиатрической экспертизы, от которой он отказывается. Представители Следственного комитета ситуацию не комментируют, а адвокат отца Глеба Михаил Уткин, которого к нему не допускают, по решению суда был вынужден дать подписку о неразглашении материалов следствия. Мы беседуем сегодня с людьми, которые абсолютно убеждены, что это уголовное дело, возбужденное против отца Глеба Грозовского, заказное. Первый вопрос сестре отца Глеба Любови Грозовской. Любовь, как вы узнали об обвинении, выдвинутом против вашего брата?
Это было утро. Вдруг включаем телевизор и смотрим, выходит на экран сообщение о том, что такой вот Капитонов говорит о том, что отец Глеб Грозовский обвиняется в насилии, в том, что он совершил насильственные действия над несовершеннолетними детьми, сексуального характера насильственные действия. Естественно, у нас у всех шок, тем более, что это было показано по федеральным каналам. То есть это был такой мощный информационный вброс. В один день все источники, все издания говорилось о том, что именно отец Глеб какой-то страшный маньяк, педофил. У меня лично было состояние какого-то шока и ощущение, что это вообще какой-то просто абсурд. И абсурд заключался в том, зачем, даже если это и произошло, зачем это так было активно растиражировано. То есть я сразу поняла, что это заказ, что это, видимо, кому-то было нужно. Тут же стали звонить журналисты, они стали ломиться в дверь, они стали звонить в домофон. Причем мы им не открывали, и мама моя бедная, испуганная, растерянная, она стояла, и она не знала вообще, как себя вести. Нам сказали, что звонят из полиции. Когда мы открыли дверь полицейским, с ними же были журналисты. Журналисты, естественно, домой не вошли, а полицейские вошли. Они сказали, что вот у нас такое-то постановление есть о том, что мы должны вас обыскать. Они сразу прошли в мою комнату, увидели компьютер. Мы, говорят, должны осмотреть ваш компьютер, мы должны осмотреть ваши все личные вещи. Тогда я уже не выдержала. Я говорю, я американская гражданка, какое право вы вообще имеете вторгаться в мою частную личную жизнь? И вы вообще понимаете, что вы вторгаетесь в частное пространство, и что я буду подавать на вас в суд? Я их напугала, честно говоря. Они не взяли у меня ни компьютер, они не взяли у меня ничего. Они что-то посмотрели. Вот, и пошли по другим комнатам. Они забрали компьютер моего брата.
Попытка изъять информационные накопители из вашего компьютера, не имеющие отношения к вашему брату, это одно из многих нарушений, которые совершили, и это отмечают адвокат, следователи. Не можете примерно привести примеры тех нарушений, которые были совершены в ходе следствия?
Если говорить с 2013 года, то вообще было очень много нарушений. Что меня потрясло, опять же, как гражданку, наверное, Америки, да, меня потрясло, во-первых, то, что наш адрес домашний, где я проживала, где проживала моя мама, где не проживал отец Глеб, между прочим, потому что он жил по другому адресу с семьей, совершенно в другом месте. Но наш адрес тиражировался по всем интернет-каналам. Меня угрожали убить как сестру педофила. Вот. А мою маму преследовали корреспонденты. Я не могу понять, как телеканалы не побоялись тиражировать наш адрес. Дальше нарушения какие были? Например, я узнала, когда мы делали пресс-конференцию в Балт-Инфо, ко мне после пресс-конференции конференции, вот этой вот первой самой, стали подходить люди на улице и говорить: «Любовь, мы очень переживаем, мы боимся, но мы должны с вами поговорить». И ко мне подошла женщина по имени Инна Кабацкая и рассказала мне о том, что оперуполномоченная звонила ей и требовала, чтобы она привезла свою девочку, дочку, в качестве свидетеля, якобы внушая Инне, что ее дочка тоже одна из пострадавших. И Инна была в каком-то шоке. Она, во-первых, боялась, она не знала, как реагировать, потому что ей угрожали, сказали, что заберут ребенка. Вообще она была просто запугана. И мое вот ощущение такое людей было на тот период, 2013 год, это полнейший страх и растерянность. То есть люди не знали, что делать. На них давили и их, скажем так, заставляли давать показания. А, еще Светлане Некрасовой тоже, одной из матерей, девочка, которая была в лагере с отцом Глебом, ей тоже сказали, что: «Светлана, вы знаете, ну, как бы вы должны дать показания». То есть давление было именно со стороны следственных органов. Мой брат шел как свидетель по делу. То есть изначально его как бы даже и не обвинили, его просто приглашали как свидетеля по делу. Но интересно было, что как только он оказался на территории Израиля, он поехал туда в командировку запланированную, его тут же объявили в международный розыск. То есть, соответственно, командировка была одобрена со стороны епархии. У них был документ, они прекрасно знали, где находится отец Глеб. И тем не менее объявляют его международный розыск, при том, что его место назначения было известно. Как это, понимаете, это тоже какой-то запланированный такой момент. Поскольку он объявлен международный розыск, значит, тут же можно ему и предъявить обвинение.
Любовь, почему сейчас отец Глеб содержится в психиатрической больнице?
У нас 7 ноября подходит двухмесячный срок предельного содержания под стражей. То есть с тех пор, как отец Глеб появился на территории России, он уже отсидел, но в ноябре будет 2 месяца. При этом это его 25-й месяц в тюрьме, в то время как следствие все еще не достигло своего окончания, да, 25-й месяц человек сидит. И для того, чтобы продлить его нахождение в тюрьме, следователь помещает его в психиатрическую лечебницу. Притом, зная, что отец Глеб, как бы он же отказался от участия в экспертизах, потому что у него на данный момент некому представить его интересы. То есть отец Глеб отказывается от экспертизы, следователь помещает его в это учреждение для проведения экспертиз, зная, что никаких экспертиз не будет. То есть, казалось бы, его же надо вернуть обратно. Нет, его возвращать обратно не будут.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня наша программа посвящена тянущемуся уже 4-й год уголовному делу православного священника, духовника футбольной команды «Зенит» отца Глеба Грозовского. Любовь, а чем в последнее время перед арестом занимался ваш брат?
Ну, отец Глеб занимался различной деятельностью, помимо того, что он вел телепередачи, являлся духовным наставником команды «Зенит», помимо того, что он сотрудничал с детскими лагерями, да, то есть работал в детских лагерях летних, проводил с детьми обучение, рассказывал много интересных вещей, как священник, да, нравственным воспитанием занимался, посещал тюрьмы, окормлял тюрьмы, да, вот, работал с детскими домами, сотрудничал, в том числе с Аршавиным, вот, курировали детскую деревню СОС с Андреем Аршавиным. Он занимался как раз помощью нарко- и алкозависимым, вот, особенно в последнее время, и в том числе он сотрудничал с Центром здоровой молодежи, филиалы, которые находятся по всему миру. И вот как раз один из филиалов находился в Израиле, куда отец Глеб и улетел в командировку. А еще Центр здоровой молодежи – это такая некоммерческая организация, которая финансируется, скажем так, за счет частных пожертвований. И есть все основания полагать, что у отца Глеба были не очень хорошие отношения с епархиальным руководством отдела, который занимался как раз реабилитации нарко- и алкозависимых при епархии. У него были конфликты с одним из руководящих священников, который как раз курировал на тот момент этот центр. И я так думаю, что и мне очень нравилось его активное такое лидерство, его активное служение, его активная помощь наркоманам, потому что он просто-напросто составлял такую конкуренцию. Он им, грубо говоря, весь бизнес портил. И еще, кроме того, он получил разрешение на постройку собственного реабилитационного центра.
Итак, внутрицерковный конфликт. Он возник, когда отец Глеб попытался создать сеть открытых и доступных центров реабилитации для всех нуждающихся. Причем эта сеть центров должна была, по идее отца Глеба, войти в государственную программу реабилитации и получить государственную аккредитацию. В то время, в конце 2012 года, имеющим такую аккредитацию и входящим в государственную программу, а потому получающим многомиллионные государственные субсидии по епархии, был только один отдел – отдел по противодействию наркомании и алкоголизму, который возглавлял протоиерей Сергей Бельков. Он также возглавлял и центры реабилитации в поселке Саперное, при храме Каневской иконы Божьей Матери, в поселке Красноармейское, при храме Рождества Христова и в поселке Торфяновка, при храме святителя Николая Чудотворца. Куратором центров протоиерея Сергея Белькова являлся трижды судимый, в том числе за сбыт наркотиков, некий Валерий Клюка. Сам Сергей Бельков – близкий друг протоиерея Геннадия Звеева, которого называют церковным олигархом и который принимал в принадлежащих ему пансионатах, в частности, в пансионате «Софийская усадьба» в деревне Мыза, руководителя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина, министра иностранных дел Лаврова и других высокопоставленных чиновников. Отец Геннадий Звеев также является руководителем православного реабилитационного центра «София», которому также выделяют государственное финансирование. Именно с этими людьми, с протоиереем Геннадием Звеевым, протоиереем Сергеем Бельковым и его помощником Валерием Клюкой и возник конфликт у отца Глеба Грозовского. Рассказывает свидетель этого конфликта, тогдашний руководитель одного из таких центров реабилитации имени Архангела Гавриила Роман Русаненко.
Отдел был создан для того, чтобы помогать развиваться реабилитационным центрам разноплановым. Но я скажу о работе этого дела, что они сконцентрировали на себе поток людей и все остальное. Ну и всячески ставили палки в колеса другим реабилитационным центрам, которые открывались на территории Ленинградской области.
А с чем это связано? С финансовыми потоками?
Конечно. Ну да, это реабилитация, она хоть и социальная, но все равно человека надо реабилитировать, человека надо кормить, ему надо передвигаться, что-то надо делать. Все равно реабилитация – это деньги. И даже если реабилитация говорится, что бесплатная, все равно родители или родственники вносят какие-то деньги для того, чтобы человек мог содержаться. Ну, минимальное условие содержания его на реабилитацию. Поэтому одна из причин – это конкуренция, не допустить других реабилитационных центров на поле на этом, ну и финансы.
Скажите, Роман, был конфликт с этим епархиальным отделом у отца Глеба? И в чем, если он был, это выражалось?
Да, ну это выражалось в том, что, ну, по крайней мере, это на него было оказано давление. Я видел это. Были телефонные звонки с угрозами именно из этого отдела. Ну, плюс он нес дополнительные нагрузки. Там у священников есть нагрузки какие-то, отпевания. Там это самое. И у него там бывали дни, когда сумасшедшие бывали у него. Ну, когда я у него спрашивал, там, что случилось, он говорит, да у меня там 18 отпеваний в день, например. Ну, и всячески, я же говорю, были телефонные звонки с угрозами были. Ну, непосредственно даже мне даже звонили из этого отдела и угрожали проверками и всем остальным. Отец Глеб, он был очень деятельный человек, вы знаете, у него была куча проектов, у него было радио, телевидение, и его деятельность, она затрагивала и раздражала очень многих людей, поэтому у него было очень много почитателей, и то же самое, у него были явные враги. И в перспективе, да, не секрет, что мы с ним написали письмо на выделение нам здания в Ленинградской области, направили его на губернатора, это письмо спустили вот в этот отдел церковный, и после чего начался, ну, невообразимый скандал. Потому что, ну, открытие реабилитационного центра со своим зданием – это уже прямая конкуренция внутри епархии.
Роман, а как вы сами думаете, виновен отец Глеб или это дело против него заказное?
Ну, если человек как бы виноват, то он и так несет кару, тем более, если он священник. С первых дней я видел, какое на Глеба было совершенное давление. Ему подставляли адвокатов, потом выяснялись, чьи это адвокаты. Его запугивали, ему звонили по телефону. Плюс, ну, я знаю, что информацию хотели в средства массовой информации первых каналов, но такая информация никому на первых каналах была не нужна. Поэтому сделали очень тихо, через самую желтую прессу в Питере слили первую информацию, а когда она уже вылилась, тогда начали подхватывать и другие, как новостное. Ну, то есть, самая настоящая вот эта пиарная война, за которую платили деньги однозначно. Когда я разговаривал с одним из чиновников епархии и сказал, что отца Глеба неприятности, на него уголовное дело, он сказал, у нас уголовное дело заводят в двух случаях. Это или растрата имущества, финансы, или же это педофилия. Так как отец Глеб был духовником «Зенита», у него с финансами было все в порядке, значит, остается второе. На него будут вешать педофилию. Так и произошло. Когда это все вскрылось, то эта статья вышла как педофилия. Если сопоставить все эти факты, то дело 100% заказное.
Читает Роман Русаненко. Журналистка Ксения Пронина, которая сняла документальный фильм об отце Глебе «Сила в правде», с ним работала еще на телекомпании «Союз».
У нас была там передача, называлась «Трезвение». Когда у меня были проблемы, связанные с работой, отец Глеб меня в свое время очень сильно поддержал. Поэтому, когда случилась эта история с отцом Глебом, я тоже решила ответить ему тем же.
Существует версия, что уголовное дело, возбужденное против отца Глеба, заказное, возникшее из-за конкуренции на рынке реабилитационных центров Ленинградской области. Как вы относитесь к этой версии?
Да, есть такая версия, и, возможно, даже я к ней частично причастна, поскольку, когда мы делали передачу «Трезвение», был центр, который мы активно освещали, ЦЗМ, потом этот центр, вроде, я так понимаю, от них отпочковались ребята, которые решили сделать православный центр. Вот. Отец Глеб их поддерживал. Тот центр саперный, как бы он же идет от отдела, епархиальный отдел по противодействию борьбе с наркоманией и алкоголизмом, вот, они начали на меня давить в тот момент и требовали, чтобы мы сняли ролики с эфира. Конкретно про ЦЗМ, конкретно про тот центр, с которым сотрудничал отец Глеб. Был скандал, ролики сняли тогда с эфира. История эта, я насколько понимаю, она там продолжалась уже непосредственно с самим отцом Глебом и с тем человеком, с которым отец Глеб работал. Так что да, эта история имеет место быть, и предположение тоже имеет место быть.
А сами вы допускаете виновность отца Глеба?
Честно говоря, зная отца Глеба, я не могу этого сказать. Я считаю, что отец Глеб похож на честного человека. Мало того, что он похож на честного человека, так он еще и хороший человек. И, честно, вообще сомневаюсь, что у него когда-нибудь было время даже подумать о чем-то таком, потому что он всегда был занят. Он всегда был занят хорошими делами. Ну, я не знаю, мне кажется, это бред вообще предполагать, что отец Глеб каким-либо образом причастен ко всем этим злодеяниям, которые ему приписывают. Нет ни одного объективного доказательства того, что отец Глеб виновен. Я вообще не понимаю, почему это дело продолжается. Я не понимаю, почему его до сих пор не отпустили. Я не понимаю, почему его гнобят. Зачем портить жизнь человеку? Семья его страдает. Мать умерла. Это ужасно. Это самая отвратительная ситуация из всех, которые мне вот как-то доводилось лицезреть.
Продолжая нашу беседу с сестрой отца Глеба Любовью Грозовской, я не мог не задать ей вопрос о том, с какой реакцией общественности она столкнулась после 6 ноября 2013 года.
На самом деле, несмотря на то, что дело так вот афишировано, да, было, я больше общалась именно с людьми церковными, я больше общалась с православными людьми. И реакция была такая, что сначала был страх. Всем было приказано молчать, ну, как у нас, знаете, обычно бывает. Вот, все должны молчать, никто ничего не должен говорить. И в этот период я как раз и поняла, что молчать можно тогда, когда есть причина молчать. А когда ты точно знаешь, что человек невиновен, ты точно знаешь, что дело сфабриковано, вот в этом случае, конечно, молчать, мне кажется, это худшее, что может быть. Потому что это абсолютно может случиться с любым человеком. И несмотря на то, что православное сообщество молчало, нам все-таки удалось со временем, вот за эти 3 года мы проводили массовые там фестивали, мероприятия в поддержку, многие люди участвовали, многие люди поддерживали. И вот нам как-то вот удалось, скажем так, найти людей, которые готовы поучаствовать, готовы быть открытыми, хотя бы поддержать. И мне кажется, что вот эта вот ситуация с моим братом, она очень сильно бьет по репутации, и православная церковь несет очень серьезные репутационные потери сейчас. И мне кажется, что нужно иметь, наверное, более, скажем так, активную гражданскую позицию людям, да, потому что мы именно, наверное, вот эта вот ситуация с моим братом, она и показала людям, что их активность, их активная гражданская позиция, она может что-то менять, потому что сейчас появляются активисты, которые мне говорят: «Любовь, а можно, вот мы, например, хотим организовать пикет, вот мы хотим выйти с плакатами, мы хотим поддержать вашу маму, которая скончалась, потому что мама просто не выдержала этого всего, у нее был инсульт». И люди были в таком шоке, и они говорят, что мы готовы выйти на улицу. Чем мы можем вам помочь? Никакой помощи от епархиального начальства мы не получали. Моя мама писала обращение в патриархию, она писала открытые письма патриарху, она писала закрытые письма патриарху. Мы передавали патриарху через митрополита Нью-Йоркского, передавали материал, который содержит справку по уголовному делу, который содержит доказательства. Мы передавали все это патриарху. Естественно, он в курсе. Но никакой поддержки от епархии, кроме там каких-то небольших средств, там разве в мере 15 тысяч за эти 3 года, и то мама ходила, просила в епархию, чтобы помогли жене отца Глеба. Вот, никаких денег мы не получали, никакой поддержки мы не получали. И все, что мы делаем сейчас, мы полагаемся только на помощь вот обычного простого народа.
Любовь, но ведь некоторые священники, знавшие отца Глеба, не побоялись публично выступить в его защиту.
Конечно, нет, лично, частным образом священство, оно, конечно, все и молятся, и поддерживают. Многие есть те, которые не побоялись выступить, для которых, в общем-то, правда важнее, да. И для этих людей, которые лично знали отца Глеба, вот как отец Константин Пархоменко, который с ним сотрудничал, работал, знал его, естественно, он не побоится и выступит, и скажет все, что нужно сказать. Тем более, что он сам слышал, к нему приходили люди в погонах, которые говорили ему, что это заказ. А семья отца Глеба, естественно, тяжело. Тяжело Татьяне. Может быть, с одной стороны, проще, что отец Глеб здесь, можно вытребовать какое-то разрешение на посещение, посетить в этом плане. Да, но все равно приходит, плачет, слезами обливается, естественно, носит передачи. Дети, которые уже давно не видели папу, любимые дети, сын и дочка. У Глеба же 2 своих детей, 2 приемных детей. Вот. Но я так понимаю, что, конечно, частным образом, частные пожертвования. Есть помощь у Татьяны, есть люди, которые помогают ей. Тяжелее всего сейчас, конечно, нам, потому что мы не знаем, сколько это все продлится, мы не знаем, как это все разовьется. Ну, то есть я имею в виду, что тяжело от того, что чувствуешь какую-то незащищенность и неизвестность. Да я даже, честно говоря, не знаю, что со мной может быть завтра.
Вы слушали программу «Петербург свободы». В ней звучали голоса сестры отца Глеба Грозовского Любови Грозовской, руководителя реабилитационного центра Романа Русаненко и журналистки Ксении Прониной. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами,
все зависит от
воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.